Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «День приблизился». Сегодня четвертая, заключительная часть. Предыдущую тему мы закончили на том, каким должно быть наше одеяние. Мы пришли к выводу, что мы все должны иметь одно одеяние, которое будет хватать для возвышенных или величественных требований Дня Господа Иисуса Христа. Но с другой стороны, наше одеяние будет драгоценным, цветным, ярким и особенным, как разноцветная одежда, которую Иаков сделал своему сыну Иосифу. Об этом читаем в Бытие, глава 37, стих 3. Израиль, то есть Иаков, любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. Выражение «разноцветная одежда» встречается в Бытии, глава 37, 8 раз, что согласно числовой символике означает «новое начало». Иосиф является прообразом Господа Иисуса, в котором Небесный Отец имеет благоволение, а через Него и во всем Своем творении, то есть в людях, как читаем при рождении Иисуса в Евангелии от Луки, глава 2, стих 14. «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Через Иисуса Небесный Отец сделал с людьми новое начало — спасать людей по благодати. Господь Иисус Христос — так называется наша одежда, в которую мы должны быть одеты. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, рассмотрите для вашего наслаждения все три детали этой ценной одежды, которая называется «Господь Иисус Христос», как посредством выделения каждого отдельного слова следует «Господь Иисус Христос», ударение на слово «Господь», затем «Господь Иисус Христос» с ударением на слово «Иисус», и в-третьих «Господь Иисус Христос» ударением на слово «Христос». Сначала ударение на слово «Господь», затем на слово «Иисус», а затем на слово «Христос». Три слова мы имеем в этом выражении. В каждом мы видим нашу одежду, а в числе три мы символично видим общение. Это значит, что Господь Иисус Христос желает со Своими искупленными иметь глубокое общение. Эти три части указывают на совершенство нашей одежды, с которой в этом мире ничто не может сравниться, и ничто не может ее достичь. Это единственный в своем роде. Это Господь, от Которого все зависит. Это Господь Иисус. Это наш Спаситель от грехов, от будущего суда гнева, а также в настоящее время, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 1, стих 21, в первом послании Фессалоникийцам, глава 1, стих 10, и в послании Евреям, глава 7, стих 25. Читаю эти места Писания. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Первое послание Фессалоникийцам, глава 1, стих 10. «И ожидать с небес сына его, которого он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Послание Евреям, глава 7, стих 25. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Это Христос, это Божий человек, второй Адам с неба, Сын Божий, помазанный царь. В этой драгоценной и совершенной личности, как в нашем одеянии, мы можем решительно, бесстрашно и со счастливым сердцем смотреть и приближаться навстречу свету этого приближающегося дня. Не в нашем достоинстве или в уважении других людей мы являемся чем-то перед Богом, но мы совершенно недостойны, как сотник говорит о себе в Евангелии от Луки, глава 7, стих 6. Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Только на основании того, кем он является, которому мы верим, в которого мы в вере оделись, мы можем пребывать в свете дня, радостно спешить вперед, навстречу цели, как сыновья света, как читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стихи 4 и 5. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня». Мы не сыны ночи, ни тьмы. Да благословит всех нас Господь Иисус, чтобы мы были найдены в этом драгоценном положении жизни, так прекрасно одеты в одежду, которая соответствует отцовскому дому, как читаем в Евангелии от Луки, глава 15, чтобы мы были найдены в похвале Его славной благодати, ожидая и ускоряя пришествие Дня Божия. Второе послание Петра, глава 3, стих 12. Итак, мы пришли к 14-му, последнему пункту. Пункт 14. «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание Римлянам, глава 13, стих 14. Для сравнения и доказательства, что перевод этого текста в русской Библии соответствует истине, я могу привести минимум 10 других переводов, смысл которых содержится в этом стихе более или менее однозначный, а именно тот, что попечение для естественной жизни не должно побуждать к греховным похотям, хотя упомянутое попечение само по себе оправдано. Это попечение следует держать в повиновении. В Библии Шлятера читаем по этому вопросу: «Дай плоти, что ей подобает, не слишком много и не мало». Забота о плоти даже необходима, как в необходимом питании, так и в необходимой гигиене. Но если в плоти посредством попечения возбуждаются вожделение, похоть и сладострастие, и если в необходимом внимании слишком далеко заходят, если уход, в котором плоть нуждается, не меньше, но скорее больше утрачивает необходимую серьезную осторожность, то возбуждаются злые похоти, которые властно требуют исполнения желания, вместо того, чтобы быть обузданными. Тогда в свете дня в этом вопросе возникает скверное препятствие для хождения, соответствующего Господу Иисусу в свете дня. Как можно прямо и откровенно смотреть и идти вперед, если человек посредством капкана привязан к похотям плоти? Конечно, здесь не обязательно следует прежде всего или вообще думать о чувственных похотях с более узкой точки зрения. Но как учит нас послание Галатам 5, стих 19, к делам плоти относится еще и кое-что другое, кое-какие другие грехи, из которых некоторые совершают едва меньше власти над некоторыми людьми, чем известны плотские страсти. Они, как известно, мощно сражаются против души, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 11. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Все, что исходит из плоти, если оно не усмиряется», смотри послание Римлянам 6, стихи с 1 по 12, «является для нас и для нашей духовной жизни тяжелой помехой. Мы должны все больше и больше учиться быть бодрствующими против каждого мышления и сава. Если, в общем, это можно совершенно ясно и легко понять, то для нас напрашивается желание спросить, как апостол Павел пришел к тому, чтобы после драгоценного предшествующего пункта 13 привязать сюда еще такие увещевания? Несколькими словами коснемся еще этого вопроса. Возможно, что после того, как апостол Павел написал это драгоценное предложение в послании Римлянам, глава 13, стих 14, «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа», Святой Дух привел его к тому, чтобы вспомнить о старом плотском зле человеческого тщеславия, через которое как тогда, так и сегодня еще многие верующие, к сожалению, искушаемы. Это значит, что такие верующие носят еще неприличную, неподобающую, недостойную для истинного Божьего дитя одежду, которая не уживается, не совмещается с ожиданием приблизившегося дня. Поэтому Павел немногими, но захватывающими словами бичует эту дурную привычку – тщеславие. Он делает это такими словами, из которых хорошо исходит необходимая забота, соответствующая этой нужде плоти. Но прежде всего Павел клеймил этими словами вырастающую из этого факта опасность пойти дальше допустимого. Наша достойная одежда называется «Господь Иисус Христос», которая соединена с внешним, состоящим из чувственности, из плотского и тщеславия, с небольшой естественной заботой. Но наша одежда, состоящая из Господа Иисуса Христа, не подходит, не сочетается со всем этим внешним, с чем она смешана. Об этом можно еще многое сказать. Примерно таким образом я представляю себе внутренние связи с вышесказанным, хотя данное изложение, конечно, не исчерпывающее, потому что в этом деле действуют негативно в том же направлении еще и другие плотские страсти, которые Святой Дух хотел через апостола Павла отметить попутно как опасности. Если желания, распятые на Голгофе плоти, пробуждаются и требуют удовлетворения, то это все равно, как они называются. Во всяком случае, они не подходят к нашему духовному общению жизни с Господом Иисусом Христом. В это общение вошли все дети Божьи тем, что мы в Него оделись, поэтому мы должны стремиться, чтобы апостольские увещевания применить по отношению к себе, как читаем в послании к Колоссянам, глава 3, стихи с 1 по 5. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Это же очень серьезное увещевание, очень серьезный призыв Святого Духа ко всем детям Божьим, не так ли? В отношении этого вопроса мне кажется, что есть такие верующие, которые думают иначе. Но смысл и значение этого веского, важного и объемистого 14-го пункта, так сказать, 14-го вспомогательного средства для исцеления, заключается в следующем. С помощью него мы можем подобающим образом и счастливым сердцем идти навстречу приближающемуся дню. В этом и заключается смысл 14-го пункта. В нем мы имеем необозримое дополнение к 13-му пункту. Поразмыслите об этом. Таким образом, в рассмотрении одного из наших главных текстов, послания Римлянам, глава 13, стихи с 12 по 14 и его взаимосвязи, мы пришли к концу. Моя молитва к Богу заключается в том, чтобы нашему Господу Иисусу удалось через Святого Духа открыть нам Его Слово, чтобы оно могло нас оживить и научить стать более верными и более решительными в перспективе на приблизившийся день, который может содержать в себе для нас как награду и славу, но также ущерб и позор. Во многом это зависит от того, насколько мы ходим в Его свете, доколе можно говорить ныне, как читаем в послании Евреям, глава 3, стих 13. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Смотрите также первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стихи с 4 по 11. Желательно, чтобы никто из нас не упустил что-нибудь из драгоценных обетований, которые принесет с собой приближающийся день для верных, как Павел говорит в первом послании Тимофею, глава 4, стихи 7 и 8. «Подвигом добрым я подвязался, хождение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Всем возлюбившим явление Его. А теперь, дорогие братья и сестры, посмотрим, чем все это кончится. Как выглядит наше ожидание пришествия Господа Иисуса Христа за Своей Церковью? Кто в картинной галерее рассматривает картины, тот нуждается во времени. Он должен сесть перед творением какого-нибудь великого художника и дать этому творению возможность воздействовать на себя, прочувствовать и попытаться проникнуть в тайны красок, форм и линий, чтобы понять, о чем говорит эта картина. Это очень увлекательно. Оно вызывает захватывающее, напряженное, возбуждающее, а иногда даже волнующее действие. В картинной галерее пророка Даниила обратимся к образу Сына Человеческого и Небесного Отца, и побудем перед этими картинами немного дольше. Это последняя картина, которую Даниил видел в ночном видении. Она отличается от всех остальных картин, которые Даниил видел в ночном видении. В этот раз приходит кто-то, но не из моря, как предыдущие звери. Он пришел с облаками небесными. Мы видим здесь волнующее пришествие, небесное ожидание. После всех предыдущих ужасных картин зверей, которые представляют земную искаженную власть, к Богу приводят, наконец, человека, который способен находиться в Божьем свете, потому что он не поврежден грехами. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Первое послание Петра, глава 2, стих 22. В то время, когда он, как человек, жил в плоти и действовал на земле, то, как единственно истинный Сын Человеческий, он исполнил первоначально данные размеры Творца. Быть прообразом Бога в этом мире. Бытие, глава 1, стихи 26 и 27. Иисус называл себя Сыном Человеческим. Это его земное имя. Только из его уст мы слышим этот титул, с которым связано исполнение Божьего задания по спасению людей. Даже его ученики не используют это имя при обращении к нему. Еврейские уши автоматически связывали это имя с сообщением в Данииле, глава 7, стих 13. В их глазах это было чудовищно, что человек, притом еще и плотник, сам называет себя Сыном Человеческим. Для смертных людей этот титул был запретной темой. Мы чувствуем и видим напряжение, которое должно было развиваться с Сыном Человеческим в тогдашней ортодоксальной среде. А сегодня мы будем твердо отстаивать наше мнение, наше убеждение, что Иисус является истинным Сыном Человеческим, который желает не только спасти нас от погибели и грехов, но и преобразить в свой образ, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». А теперь обратимся сначала к пророку Даниилу, глава 7, стих 9. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». В ветхом днями Святой Дух представил нам Небесного Отца, сидящего на престоле, который тоже с великой радостью ждет завершения строительства церкви своего Сына и с радостью встречает теперь Сына вместе со всеми детьми Божьими в Своей славе. Но с великим удивлением и одновременно с радостью и восхищением мы читаем дальше о последнем видении Даниила в главе 7, стих 13. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». Сообщение этого стиха является чрезвычайно интересным и важным для нашей темы. Ниже вы поймете и убедитесь, что Господь Иисус открыл нам в этом видении очень радостное для детей Божьих пророчество о пришедшем дне. В сообщении этого стиха мы видим финал, но мы должны с вами знать, что еще произойдет до этого финала, как будут развиваться последние события, предшествующие сообщению в Данииле 7, стих 13. Когда строительство Церкви Иисуса будет завершено, когда, согласно посланию Римлянам, глава 11, стих 25, войдет полное число язычников, тогда Господь Иисус не промедлит ни единой секунды и явится за Своей Церковью, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 50 по 53. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, примем духовное тело. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Выражение «не все мы умрем» говорит о том, что в момент пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью на земле будет присутствовать еще часть Церкви в живом состоянии. Сначала Господь Иисус воскресит всех умерших детей Божьих нетленными, то есть в новом духовном теле, а затем изменит плотское тело всех оставшихся в живых детей Божьих в духовное тело. Чтобы это лучше понять и представить, обратимся еще к первому посланию Фессалоникийцам, и в главе 4 читаем стихи с 15 по 17. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Особое внимание обращаю на выражение «восхищены будем на облака, в сретение Господу на воздухе». И каковы дальнейшие действия Иисуса? Куда Он пойдет со Своей Церковью? Это мы видели выше, у Даниила, глава 7, стих 13, где мы читали о том, что с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. Как видите, Господь Иисус с завершенной и восхищенной к Себе в облака Церковью является к Своему Отцу на небеса и складывает Свои земные полномочия, которые дал Ему Отец. Об этом читаем в первом послании Коринфянам, глава 15, стих 28. «Когда же Отец все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему». Да будет Бог все во всем. Такая красота и слава! Все дети Божьи, Церковь Иисуса, соединенные со Своей главой, находятся теперь в славе Божьего дома на небесах. Все страдания и ожидания находятся позади, и все мы перешли от веры к видению. Я думаю, если вы регулярно читаете и слушаете наши проповеди на нашем сайте, что вы понимаете, что на этом история сотворения Церкви Иисуса еще далеко не закончена, потому что дальше читаем у пророка Даниила в главе 7 стих 14. «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство Его не разрушится». Как же так? Не противоречие ли это, если сравним это сообщение с сообщением в первом послании Коринфянам, глава 15, стих 28? Нет, конечно, это не противоречие. В Библии нет противоречий. Не зря Даниил дальше говорит по поводу этого пророчества, которое Бог ему дал. В стихе 15 главы 7. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня». Что будет в вечности после восхищения Церкви Иисуса, вы можете познать из моей проповеди «Тайна сия велика», которая находится на нашем сайте. Поэтому я всем вам желаю, чтобы вострепетал в вас Дух Божий, и вы бесконечно радовались в Божьей мудрости и в том, что Он нас так любит и не оставляет нас в неведении. Дорогой и возлюбленный наш Господь Иисус, дай нам постоянно милость для такого хождения в свете дня, который наступает, который приблизился очень близко. Ночь продвинулась далеко вперед, а день приблизился. Какой это славный факт! Вечная слава нашему Господу Иисусу Христу и Его чудному имени. Аминь.